можно, пожалуйста, еще раз озвучить вопрос?
Да, еще раз озвучу вопрос. То есть первый, с которого я хотела бы начать. У меня есть такая привычка, я не знаю, зачем она мне нужна. Я стараюсь запоминать имена друзей всех своих детей, да, там в школе, кто-то в садике, я стараюсь между ними как-то там выстраиваться, да, какие-то схемы, там у этого такие-то друзья, вот этого, да. А мой муж говорит, ты знаешь, я не могу ориентироваться в этих именах, это типа, ну, твоя обязанность. И вот хотел спросить, хорошая ли это привычка, может ли это спасти нас от того, чтобы уберечь ребенка от буллинга, знать друзей своих детей?
Смотрите, вопрос замечательный, и спасти ребенка от буллинга я не уверена, но поспособствовать, чтобы буллинга не произошло с другими детьми и с нашим ребенком тоже, это да. То есть важно сказать, что действительно буллинг, давай немножко как бы определимся, что переводится как травля на русский язык, да, это травля, может быть, и эмоционального, и физического рода, и отбирание личных предметов. Нам более знакома форма буллинга – это дедовщина, более уже когда взрослом мире, в детском мире принято ее называть английским словом «буллинг». И в буллинге есть три роли, такие ярко выраженные, есть много ролей. Есть три ярко выраженные роли – жертвы, буллера, того, кто травит, и люди или дети, которые видят, но не могут, ты знаешь, имена детей, существование в жизни твоего ребенка. Тогда все, у чего есть имя, у него есть сущность. То есть ты оживляешь этих детей в социальном круге твоего сына или там, дочки, и тем самым помогаешь этим детям как бы существовать социально. Поэтому это очень хорошее как бы, правило поведения, да, или очень хороший принцип знать детей по именам. И когда ребенок рассказывает об этих детях, мы тоже собираем информацию. Да, есть ли у моего ребенка друзья, нет у него друзей, кто его друзья, знакомимся с его друзьями, знакомимся с его кругом. Тем самым мы тоже также поддержим доверие с нашими детьми. Они доверяют нам информацию о своем круге общения, а мы выживляем и возвращаем ребенку доверие, что да, мы помним, мы знаем, мы понимаем, о ком идет речь, мы совершаем встречи, может быть, после учебного дня, там, в рамках как бы, свободного времени. Поэтому очень замечательно, что ты помнишь и заучиваешь. Кто не знает, очень советую познакомиться.
Ну да, кстати, это очень удобно получается. Я после школы забираю ребенка или после садика спрашиваю, как вот это, так как вот это. Вот. И вот мне сегодня ребенок заявляет, а ты знаешь, мальчики старшего класса. Я говорю, почему у тебя такие грязные брюки? Он говорит, потому что мальчики старшего класса меня бросали песок. Опа!
Окей, теперь смотри, ты уже говоришь о нуротодумот, красные такие лампы, которые у нас загораются. Чем отличается буллинг от просто обиды? Да? В принципе, если это одноразовое поведение такое, да, нам неприятное, понятно, что не должно быть, потому что говорить и с ребенком, и с детьми, с ПД-составом, это что-то одно. То есть, когда идет общение на уровне динамики какой-то социальной, да, я тебе сказал плохое слово, ты мне ответила, сегодня я тебя ударил, завтра ты меня ударил, или у нас какой-то конфликт, и мы его решаем неконструктивно, да, там, при помощи обидных слов, или при помощи, там, скажем, драки, то это еще не буллинг. Это просто как бы ссора, это какая-то динамика, которую нужно решить, и можно помочь решить ребенку, либо дать ему силы, инструменты решить самому, либо при помощи третьего лица или взрослого. Но когда ребенок жалуется или наоборот скрывает, что над ним происходит насилие, да, что его каждый день могут закидывать грязью, его обзывают, его унижают, и никто не приходит к нему на защиту, то есть он в позиции жертвы, а буллер он в позиции как бы натравителя, то это уже проблема. Да, Мирьям.
Да, я поняла.
Ты хочешь мне задать следующий вопрос?
Я на самом деле, это то, что вот у меня наболело, я с этого, чтобы немножечко дать вам продышаться в начале урока, а я уверена, что вам есть что рассказать без моих вопросов. И приглашаю всех участников задавать ваши вопросы, пожалуйста, в чат.
Пожалуйста, вопросы – это очень важная часть лекции, она может быть даже более важная, чем сама лекция, потому что есть такое понятие в группе «Коль куцати» – голос, который… групповой голос. То есть это тот человек, который решается задать вопрос, который, может быть, наболел другим участникам тоже, но они не решаются. Поэтому те, кто задают вопросы смело, они или в течение вопросов рождают ответы, рождается еще вопрос. И, скажем, много информации как бы написано, и много, скажем, есть разной информации, которую можно на просторах интернета найти. Ну, как бы, если есть какой-то личный какой-то вопрос или что-то хочется понять, то лучше, конечно, задать вопрос.
Амен, Рабанит, у вас неустойчивая связь в интернете, я сегодня вижу. Если вдруг есть возможность как-то ее улучшить, было бы лучше, было бы здорово, потому что я вижу, что и картинка зависает, и много в звуке мы теряем сегодня.
Я прошу прощения, действительно поменяла адрес лекции, источник интернета рядом, чтобы Всевышний все устроил. Я хочу сказать, анально заряженная разными такими непростыми эмоциями, да, и гневом, и обидами, и страхом, и разные как бы термины сопровождают это явление. И популярность, и жертва, и да, и травитель, как бы очень такие непростые термины, поэтому интернет очень реагирует на это тоже. Это уже проверено. Вот, поэтому будем надеяться, что как бы Всевышний нам поможет, и все будет хорошо.
Это буллинг со стороны интернета. Это хитро характеризовано.
Да, есть многие реакции, понимаешь? Вот у меня, например, я простыла, у меня голос, например, немножко хрипит. Но это как бы тоже реакция организма. Кстати, мы говорили о том, что пообещали, да, в рекламном проспекте, что будет тема, как узнать, что ребенок подвергается оскорблениям и буллингу. И вот реакции тела – это одна из реакций, поэтому как бы все реагирует. Тут был вопрос, если можно его озвучить, и если как бы, да, совмещать и вопросы,
да, и информацию. Я зачитаю, с вашего позволения, чтобы все могли услышать его, потому что видим с вами только мы чат. Сейчас, секундочку, проверяем. Да. Во-первых, нам добавку такую сделали по-немецки, это называется «мобинг», пишет нам Натанель.
А мобинг – это групповой буллинг. На как бы в английских терминах.
Вот.
Они один против одного, а какая-то группа детей против или взрослых против одного. Спасибо большое за дополнение.
Посмотри еще, какие есть внутри подразделения. Мой сын, пишет наш слушатель, учится в еврейской школе на Украине. Дети смеются над ним и оскорбляют его за то, что его фамилия Сидоров. Говорят, какой же ты еврей, если ты Сидоров? Учителя его никак не защищают. Как быть? Больно.
Очень больно. Я расскажу вам личную историю. У меня на самом деле девичья фамилия тоже Сидорова, как ни странно. Когда я первый раз приехала в еврейский лагерь, то зачитывались фамилии там Рабинович и так далее. Вот была Иванова и Сидорова. Так вот, когда приехала учиться в Израиль, рав, дай бог память, я потом вспомню, посмотрела на фамилию, говорит, так ты не Сидоров, говорит, ты Сидурова, это слово молитвенник, Сидур. Вот, и как бы с тех пор все как-то показалось в другом свете. Вот, и как бы под еврейской фамилией Бройтман уже это как бы забылось, но вы напомнили. Теперь смотрите, когда дети смеются над другими детьми, опять-таки, если это динамика и это нездоровое отношение, то нас стоит об этом поговорить с самим ребенком. Спросить, какие чувства он переживает. как часто его обзывают, может ли он постоять за себя. Чаще буллинг ребенок самостоятельно не может постоять за себя и решить эту проблему. Объяснить ребенку, что агрессия не может быть решением проблемы, потому что агрессия порождает агрессию. Если мы обзовем детей, то они обзовут нас в ответ. И спросить, или есть кто-то из взрослых, кто в школе может помочь ребенку. Если такого взрослого, если такие взрослые есть, то обязательно обратиться и попросить помощи и поддержки. Если таких взрослых нет, то в принципе вы можете стать таким взрослым. Теперь сказать ребенку, да я им всем сейчас покажу, это опять-таки агрессия, которая порождает агрессию, только учит еще ребенка, кто сильнее, тот и побеждает. То есть если моя мама сильнее, у нее как бы кулак построже, значит, сила побеждает силу. И опять-таки мы ничем не помогаем ребенку. И мы можем научить его стоять за себя. То есть что можно сделать, чтобы это как бы не переросло в обиду? Ну, во-первых, перевести фокус внимания с себя на того, кто оскорбляет. Например, можно сказать, а какая тебе разница, да, какое тебе до этого дело? Сказать, да, такая вот интересная фамилия, например, да, такое нейтральное предложение. Или сказать какую-то шутку, да, там Сидорова не хватает только Иванова и Петрова. И тогда это как переводится в шутку, и юмор всегда помогает выйти из таких ситуаций, которые могут привести к конфликтным ситуациям. Если же вы ощущаете, что ваш ребенок из-за того, что у него как бы такая фамилия, страдает от этого, и он не может постоять за себя, опять-таки нужно подключить коллектив и обязательно сообщить, даже вплоть до того, чтобы поднять трубку и сказать родителям детей, которые обзывают, вот ваши дети обзывают моего ребенка, ему действительно очень неприятно, я очень прошу поговорить с вашими детьми, чтобы это прекратилось. Тогда мы опять-таки не будем кричать на родителей, хотя это может быть сложно, и мы как бы тоже эмоционально замешаны. И не будем говорить о том, как они плохо воспитали детей, что они не умеют как бы себя вести и так далее, а просто попробовать заключить с ними как бы такой вот договор, что они да, поговорят с ребенком, договориться об этом. Обязательно спросить своего сына, скажи, пожалуйста, а вот я... Я на твоей стороне, да, я вот приму такие-то меры, как ты на это смотришь, дать ребенку почувствовать себя защищенным и опять-таки, ну, как бы, да, повестить о своих действиях и спросить у него через какое-то время, скажи, пожалуйста, а вот помогло, что мы с тобой сделали, да, помогло, что вот я поговорила с родителями, помогло ли, может, я тебе дала, как бы, инструменты, как себя повести, скажи, вот помогло ли, что вот я с классным руководителем поговорила. И интересоваться, есть, как бы, обратная связь, нет обратной связи, да, и так постараться помочь своему ребенку.
Спасибо большое. Я вижу поднятая рука здесь.
Окей, хорошо.
Можем дать возможность, да? Или нет?
Да, конечно.
Антон тянет руку, я вижу у нас сегодня.
Сейчас, секундочку. Пожалуйста.
Сегодня с нами папы. Антон, говорите, пожалуйста, у вас есть возможность задать ваш вопрос? Опустил руку.
Добрый вечер, Антон.
Наверное, по ошибке. Рабанит Хаалея. Ханалея, куда вы пропали? Мы вас не видим. Дорогие друзья, давайте попросим. Да, у вас видео пропало на секунду. Я уже хотела чуть-чуть. Все отлично, да, спасибо.
Отлично, хорошо. Смотрите, я вам хочу рассказать историю про одного великого человека, который, я думаю, что каждый из присутствующих на уроке слышал это имя, это царь Давид. Царь Соломон Давида, который он написал, да, из своего царства, на котором он царствовал, те войны, которые он провел. Но немногие знают, может быть, многие знают, стоит сказать это еще раз, о его детстве. У царя Давида было очень непростое детство. Из-за того, что считали, что он рожден от незаконной связи, да, по-еврейски, что он является мамзером. И поэтому то, что сделали его братья, его семья, просто считали его изгоем. И поэтому посылали его далеко и пасти овец. С надеждой, что там его загрызут дикие звери. Что один прекрасный день просто не вернется. И это была семейная динамика семьи царя Давида. Несмотря на это, часто пишут Давид бен Ишай. Имя его папы упоминается. Да. И как бы мы знаем его биографию. Когда пророк Шмуэль приходит помазать на царство следующего царя после Шауля, первого как бы царя помазанного, не выбранного народом, Всевышний дает как бы, да, пророческий дар Шмуэлю узнать, кто этот человек. Он точно знает, Шмуэль, что это в семье, что этот человек в семье Ишая, но он не знает, какой сыновей. И вот все сыновья выстраиваются в ряд, и Шмуэль проходит подход к одному, говорит, нет, к другому, к третьему и так далее. Он говорит, нет, ни один из них. Говорит, слушай, может, у тебя еще один сын есть? Он говорит, да нет, вроде больше никого. Дайте вспомнить. Он говорит, да, конечно, Давид. Он говорит, а где? Он говорит, да, он мой пасет овец. То есть вообще дома нет. Тогда зовите Давида. Зовут юного Давида. И Шмуэль говорит, да, вот это он. То есть Всевышний выбирает его быть царем Израиля. То есть можно представить, да, себе, как шок был у этой семьи. И Давид, как бы, если мы прочитаем псалмы Давида, он часто как бы, упоминает вот именно те эпизоды, что да, вот меня как бы, чуть не разорвало такое зверь, я боролся с таким зверем. То есть да, у него были действительно такие ситуации, в которых он чуть не умер. И несмотря на вот это вот тяжелое отношение своей семьи, он был царем еврейского народа и таким царем, о котором говорят много, и который оставил огромное духовное наследие еврейскому народу. Это как бы тоже пример, который можно привести детям, чтобы немножко их укрепить, подбодрить, да, не давать легитимацию насилию, но хотя бы вот дать какую-то искру надежды детям, да, что вот у них есть как бы большой потенциал, что они сами по себе ценны. Окей, Мирьям, есть еще вопросы?
Секундочку, пока я вопросов не вижу.
Хорошо, тогда давайте пройдем. Мы обещали обсудить несколько тем, да, что такое буллинг и как защитить ребенка от этого явления. Важно понимать, что это явление, а не социальная динамика. Это не отношения между людьми. Это явление, с которым нужно бороться, но не физически. Да, а разговаривать с самим ребенком, с другими детьми в классе, с педагогическим коллективом. Если нужно, да, я сделала домашнее задание, проверила, как это работает в России. С прошлого раза был вопрос, если нет никаких методических пособий по работе с группой, да, это групповая проблема, это не проблема одного ребенка, это проблема целой группы. Все дети, которые участвуют в любой из ролей в буллинге, они от этого психологически страдают. Больше всего страдает, конечно, ребенок, который жертва. Не меньше страдает ребенок, который инициатор буллинга. Потому что, во-первых, у него развиваются уголовные навыки. Да? Он меняет силу в общении. Он завоевывает в какой-то мере свою популярность через такие вот тяжелые отношения. И в конце концов, где-то там в глубине души он чувствует себя одиноким, потому что дети, сверстники, да, которые видят его отношение к другим детям, к другим сверстникам, ну, чаще всего, может быть, как бы уважают его по факту, чтобы, да, чтобы в морду не дал, но глубже боятся, никак не хотят с ним дружить. С дружеских отношений там практически нет. То есть где-то там живет одиночество и такая же агрессия, которую ребенок, скорее всего, чувствуют от кого-то еще. То есть эта агрессия, она сама по себе не рождается. И из-за того, что это групповая проблема, здесь важно понять, что есть больше, чем три роли. Да, вот мы говорили, жертва, агрессор и дети молчаливые наблюдатели, которые не всегда у них есть силы защитить и встать на сторону жертвы и помочь, потому что они где-то боятся, где-то не хотят, где-то это прикольно над кем-то посмеяться. Ну, когда мы смеемся, да, когда друзья смеются, то в любой момент каждый может посмеяться с другим, да, лучше, когда с кем-то, а не над кем-то. А в случае буллинга это односторонний смех, да, тут насмешки больше, травля. И поэтому как бы мы как взрослые, как социум можем, есть чем работать, есть как помочь. И если мы смотрим на это как на группу, которая несет разные роли, то с этими ролями можно работать. Можно дать ребенку, да, попробовать разные, сыграть разные роли. Но важно, чтобы эти роли сопровождал взрослый, да, чтобы ребенок не оставался наедине с собой во всей этой истории, да, не давать идти на самотек этой ситуации. Как узнать, какую роль занимает ваш ребенок? Ну, я не знаю, как вам проще, да, если есть такая ситуация, из литературы мы видим, что как минимум 10% учеников не страдают от буллинга, то есть можете представить себе количество, если мы говорим о детях, а не о процентах, то нам, как родителям, важно понять, в какой роли выступает наш ребенок. И, может быть, кто-то очень бы хотел, чтобы ребенок, если уже, да, случилось, был жертвой, так как бы проще. Там можно оправдать, можно защитить. Тяжелее, когда твой ребенок, он буллер. Он как раз инициатор этой травли. Не менее тяжело, когда твой ребенок, он вообще не принимает никакого участия и дает этому произойти. Я вам хочу дать один инструмент, который может помочь вам узнать, да, вообще, в какой социальной позиции находится ваш ребенок в группе, в классе. И это упражнение от Яэля Авраам. Она занимается такими вот социальными случаями. И вы можете с ребенком, как бы, да, если у вас уже хорошо налажены отношения, да, есть доверие. Я доверю немножко, скажем пару слов позже, то можете как бы сделать вот такое вот упражнение. Возьмите лист бумаги и предложите ребенку нарисовать. Ребенок выступит в роли фотографа, и он как будто бы фотографирует свой класс. И эту фотографию он переносит на лист бумаги. Можете рисовать карандашом, так у ребенка будет возможно, стереть, нарисовать еще раз, вы можете посмотреть, что именно он стирает, когда он стирает, как он стирает, да, и почему вообще он пользуется вот этим методом. Стереть и нарисовать заново, можно даже спросить ребенка. Скажи, я видела, вот, что ты стер и нарисовал заново. О чем это говорит? Да, что ты хочешь этим сказать? Можно как бы поддержать таким способом диалог. И когда ребенок рисует, вы спросите, а где ты? А где твои друзья находятся? Есть ли у тебя друзья такие? А скажи, пожалуйста, вот кого ты еще нарисовал? И ребенок размещает как бы обычно по стулу, так как социальный класс зарисовывается в его восприятии. Может быть, это как бы не совсем так, но восприятие ребенка класс фотографируется именно так. Да, в центре у нас будут лидеры, скажем, дети, которые не в стороночке, он их нарисует в стороночке. Интересно посмотреть, где ребенок рисует себя. И поговорить об этом, да, как ты себя чувствуешь в этой группе, что в твоих силах изменить. Что опять пропадает интернет. Слышно, Мирьям?
У вас пропадает действительно периодически. Вот мне очень жалко, качество связи сегодня оставляет желать.
Да, сегодня как бы да. Я очень постараюсь в следующий раз как бы решить этот вопрос. Может быть, я просто попробую сделать так, и телефон совсем поставится как бы туда. Он как бы сегодня у нас работает спутником. И тем самым пробовать с ребенком развить разговор и о его месте в классе, и о других ролях, которые занимают другие дети. Да, этот инструмент может вам помочь выявить, в какой же роли выступает, да, какую роль занимает ваш ребенок, и в соответствии с этим уже дальше как бы работать или как бы оставить их запуск спокойно, сказать, да, мой ребенок, у него надежное место, у него надежная роль. Он в коллективе, у него есть, скажем, друг, два, да, нужно тоже понять, что есть разные дети. Есть дети, которым достаточно один хороший друг, а есть дети, которые любят, вот, им хорошо, когда у них 10 друзей, или там весь класс друзья. Есть дети, которые любят более глубокую дружбу, есть дети, которым как бы интересно болтать и побежать дальше. Есть разные как бы душевные позиции в дружбе. Но важно знать, что у вашего ребенка есть друг. Хорошо бы знать, как его зовут или ее зовут, есть интересы общие и так далее. Это как узнать, какую роль занимает ребенок и как все-таки говорить с детьми, да, на тему, как, если вы все-таки узнали, что ребенок подвергается насилию. Это как бы то, о чем мы обещали поговорить. Это часть как бы мы затронули часть, я думаю, что я отвечу по ходу вопроса, видя, что пришел еще один вопрос, Мирьям. Вы хотите его зачитать?
Да, секундочку, Сара спрашивает. Нашему старшему сыну 12 лет, он способный и талантливый. Мы живем в Шлихуте. Нет ни Хедера, ни Ишивы. Равин посоветовал отправить сына в Ишиву в Пнемию в Израиле. Ребята в Ишиве от 14 лет и старше. Ребята по комнате купили плюшевую мишку и постоянно кладут ему на кровать мишку, чтобы унизить нашего сына. Он звонит нам и плачет. Как быть? То есть намекают на возраст, потому что мальчики выше 14 лет, а этот ребенок без родителей. В общем, извините, я думала почему-то, что шлихут, это значит, что обязательно есть какие-то заведения образовательные для детей, нет? Ну, ладно.
Есть, смотря в каком городе вы находитесь. Есть люди, которые не находятся в Шлихуте одни, на всю общину, и тогда действительно образовательных заведений нет, и образование, оно на родителях или оно приходит онлайн. Смотрите, опять-таки, и можно понять как бы разницу. Да? Обычно в издевательствах нет, мы никогда не прикладываем ответственность на ребенка. Да? Мы не говорим, что вот ты виноват, вот действительно ты маленький, ничего страшного, перерастешь, тебя будут уважать, или там можем его успокоить, да, вот, ну, забудь их там, веселый ребенок, там у тебя куча талантов, оставь, они там все не очень по сравнению с тобой. Важно выслушать, как бы, действительно, вот эту вот нотку, которую вам передает ребенок, и те ощущения, с которыми он справляется каждый день. И опять-таки, очень советую, обычно в ешивот есть машгиах, есть кто-то, кто занимается детьми после обеда. Он находится как бы на есмадрихим тоже, на территории. И важно поговорить с детьми, да, которые складываются у медвежонка, что чувствует ваш сын в это время? Проявить эмпатию. Эмпатия — это вообще как бы чувство, которое оно развивается. Оно развивается спонтанно до 2-3 лет, а с 3 лет роль взрослого — его взрастить. Поэтому важно, чтобы, да, детям, может быть, смешно и весело, но дать понять, что вашему сыну не весело и не смешно, что он, наоборот, огорчается. И мне кажется, что если дети как бы все-таки делают это ради шутки, то они поймут и перестанут это делать. Я, к сожалению, не помню, была такая история с одним из больших мудрецов, когда он тоже был маленький, поехал в Ишиву учиться с взрослыми, подкладывали игрушку. И я совершенно не помню, как она заканчивается, но как бы дети поняли, что, да, они ведут себя недостойно. Поэтому мне кажется, если детям объяснить это взрослый, а это очень важно, чтобы взрослые сказали свое мнение по этому поводу. Да, вы говорите сыну, что так не должно быть, над тобой не должны издеваться. Да, ты младше их, но тем не менее ты в Ишиве, и мы посчитали, что так для тебя хорошо и лучше, чем если бы ты оставался как бы на домашнем образовании. И также ешива даже сказать, это же позиция, да, что мы считаем, что вы не имеете права оставлять другого ребенка. Это может быть шутка, это может быть весело, но это веселит только вас. А вот вашего друга в комнате абсолютно никак не веселит, и мы требуем, чтобы прекратили. И опять-таки понять, откуда у них это пришла такая идея, да, почему они хотят, почему и так они себя ведут. Они ведут так себя из зависти, они ведут так себя из агрессии, они ведут так по юношескому как бы поведению, да, хотели посмеяться. И важно понять их мотив тоже, почему они так делают. Но здесь нужно вмешательство взрослого. И чтобы взрослый сказал, что так себя не ведут. Это очень важно. Тем самым мы объявляем, какая наша позиция. Потому что если взрослые поддерживают буллинг, поддерживают унижение, то дети готовы идти дальше, как бы это может перерасти еще в большее обида. Я надеюсь, что ответила на ваш вопрос.
Спасибо. Тут чуть выше был вопрос, он ушел наверх, оказывается. Натанель спрашивает, ну, даже комментирует. Может быть, самое главное, надо научить ребенка дать отпор, взять камень и замахнуться, или ударить ногой, рукой, палкой. Главное, чтобы ребенок научился владеть какими-то движениями, типа карате или борьба. Может, я не прав, спрашивает Натанель?
Смотрите, мы сказали в начале лекции, да, что агрессия, которая отвечает, как бы агрессия на агрессию, она порождает еще большую агрессию. То есть, как бы 1+1 равно там да не 2, а дальше уже больше. Важно, чтобы у ребенка были внутренние инструменты самозащиты. Если вы считаете, что вашему ребенку нужно знать приемы карате, научите его этим приемам. Да? Если Камара говорит, что папа должен научить ребенка плавать, потому что если ему придется плыть, то он должен уметь плыть. То есть, если будет бой, да, его как бы захотят забить ногами, камнями, он может дать себе отпор, он не будет смотреть, как там овечка на стадо волков. Но если ребенку, опять-таки, это мое личное мнение, да, если ребенку не грозит опасность физическая, да, как бы никто не применяет физическое насилие по отношению к нему, это не группа на группу, всегда можно прийти к другому компромиссу. То есть он может покинуть место и уйти, то пусть покинет место и идет, а дальше пусть разговаривают взрослые. А дальше это уже дело взрослых, помочь ему решить эту проблему. То есть если это как бы, да, в этом случае, в буллинге, в принципе, когда ребенок переживает буллинг, у него вообще даже нет практически мысли отдать отпору, потому что он не способен. Да, важно выстраивать ребенка самооценку хорошую, говорить, что он достоин большего, говорить, что он о его качествах хороших, да, закалять его как бы внутреннюю самооценку и больше всего это развивать доверие между родителями и детьми. Да, если есть доверие, то там как бы уже другая динамика. И с той тоже, и той, и другой стороне
okay. Алло, вы слышите нас? Не знаю, что делать, у нас качество.
Которые дома часто переживают унижение, то когда его будут унижать другие, он не сразу поймет, что это нехорошо. Да, как бы, если мы можем на корне пресечь это явление, то это же лучше всего. Да, тогда как бы нет какой-то системы, которая закрепляется. И тогда ребенок понимает, что это недостойное поведение, это не должно так происходить. Но если ребенок привык к унижениям дома или наоборот к проявлению агрессии, то для него, в принципе, как бы будет это как чужое. Да, я прошу прощения за интернет, действительно, он сегодня подводит. говорите мне просто. Я вижу периодически сообщения, но я его вижу обычно на полминуты, мне кажется, позже. Вот, поэтому если какие-то слова будут пропадать, то, может быть, стоит сказать это еще раз. Но, в принципе, я стараюсь как бы в каждом ответе повторить то, что уже было, да, чтобы как бы смысл не терялся.
Хорошо, я периодически так зову вас, ну, я не знаю, слышите вы или нет, поэтому я решила вам писать еще в чат на всякий случай.
Хорошо, да, я поняла. Без радости, дай Бог, к следующему разу мы все это исправим. Если какие-то темы будут не услышаны, то можно будет переспросить еще раз, и тогда как бы вкратце смогу повторить. Окей. Если будут вопросы, Мириам, скажите мне, я пока что продвинусь немножко дальше, да, как узнать, что ребенок переживает психологический стресс? В принципе, слышно? Да, в принципе, да.
Слышно.
Да.
Спасибо.
Окей. В принципе, этот стресс может быть не только... из-за буллинга, это могут быть, чтобы обратить внимание. На предыдущий этап развития, ПРС, дети, например, которые хорошо учились, у них резко падают оценки, ребенок, например, не хочет идти в школу, да, не один раз, не два раза, несколько раз говорит об этом. Все, сегодня в школу не пойду. И чаще всего мы говорим, ну, как ты не пойдешь в школу? Все, должны учиться. Но можно остановиться и спросить, а почему ты не хочешь идти в школу? А что происходит в школе? Да, для нас это может быть как бы некий такой колокольчик. У ребенка могут вызываться психосоматические реакции. Например, боли в животе, боли в голове, тошнота, рвота. Ну, представьте себе надувной шарик, который вот мы в полуоткрытой такой руке пытаемся надуть. И вот туда, где... будет возможность выйти, он выйдет, да, чтобы надуться. А там, где этой возможности нет, он будет как бы искать возможность на выход. Так в нашем как бы, организме, да, душа-тело, происходит нечто подобное. Если мы не даем выход эмоциям, да, мы не говорим, мы не делимся с нашими эмоциями, обычно они находят выход вот, в теле, начинают ноги болеть, голова болеть, усталость, апатия. Все это симптомы, которые могут как бы, да, таким вот колокольчиком звучать у вас в вашей голове. И если таких колокольчиков несколько звучит, то стоит обратить внимание, что же происходит с моим ребенком. Да, иногда дети, которые терпят насилие над собой, они приходят с синяками, они приходят с порванными вещами, грязными вещами, или они теряют как будто бы свои предметы, да, то есть у них могут их отбирать и выбрасывать, стоит обратить на это внимание. Эти дети могут часто испытывать страх, страх не просто страх, а страх такой, как бы за свою жизнь. И замкнуться, например, да, не делиться с окружающим миром своими эмоциями, часто грустить, плакать. Очень часто к психологам попадают дети, у которых уже развивается депрессия. У многих детей, которые терпят буллинг, да, много лет, они покончают жизнь потом. Суицидно, поэтому как бы, тоже стоит обратить на это внимание. Когда рано распознаются такие вот моменты, чаще и более профессионально можно помочь и ребенку, и всем сторонам, которые в этом замешаны. Если мы говорим о буллере, стоит обратить внимание. Это ребенок, который применяет агрессию, которому часто важно, как он выглядит и его популярность в глазах других. Это может быть ребенок, который приносит чужие вещи, предметы, деньги. Это ребенок, которого он пользуется, может быть, нецензурными словами. У него как бы есть друзья, но посмотрите, кто находится в окружении. Какие это друзья? Это ребенок, из-за которого могут вас часто вызывать в школу, потому что он с кем-то подрался, с кем-то кого-то обидел и так далее, на это тоже стоит обратить внимание, и агрессору тоже нужна психологическая помощь. То есть мы можем сказать: о, мой ребенок ассертивный, он лидер, он сильный. И здесь очень тонкая граница понять, а что же стоит за этой ассертивностью? Почему она ему нужна? Почему нужно быть там, самым важным, популярным? Мы часто говорим о буллинге как о популярности. Да? Дети таким образом пытаются легко завоевать себе популярность. И вот эти вот популярные дети чаще всего завоевывают свою популярность на головах менее популярных детей. И, скажем, в Израиле, если вы слышите о такой ситуации, есть замечательная организация, которая называется Мацмихим, да, взращивающие. Они проводят и работу с педсоставом, и учат, какими инструментами пользоваться, чтобы дать ребенку популярность в другом и менее популярных детей поднять, которые вообще не популярны, дать понять, что они чувствуют вообще, что у них происходит в душе, и дать им место. Здесь это очень важно, как бы, чтобы здесь был человек, который готов вот эту вот работе, групповой работе встать на защиту слабого, да, ребенка, с которым происходит насилие, или менее популярным детям, и дать, как бы, понять более сильным, популярным детям их позицию и насколько это вредит другим и действительно является ли это дружбой, но тоже сохранив этого ребенка. Да, мы не хотим этих детей разрушать. Мы хотим им помочь выйти из этой роли и быть популярными за счет чего-то другого и видеть других детей, видеть других сверстников. Интересно, что система как бы идет в принципе на систему поднятой руки. Да, кто думает так же, как я, поднимите руку. Кто думает так же, как он, поднимите руку. То есть тут идет социальная как бы завлеченность, и дети понимают, что у них тоже есть голос. Да, вот эти вот немые зрители, они, у них тоже появляется место, они могут сказать свое мнение, они могут сказать в ту или иную сторону как бы хорошо или плохо поступают, заметить слабого ребенка, не побояться к нему подойти и поздороваться. И идет эффект как бы лайков, да, что лайки получают не только популярные дети, а лайки могут получить все дети в группе. В России, на Украине, я знаю, что есть психологические центры, которые занимаются тоже как бы работой с педагогическими составами и с детьми. И также я сказала, что сделала домашнее задание, проверила, что можно еще сделать, если учителя участвуют в буллинге, что тоже, к сожалению, может быть. Есть педагогические типа РНО, да, вот педагогические советы областные, городские, областные, и если работа с классным руководителем, заучем, директором, психологом школы не помогает, можно обратиться в эти педагогические составы, городские или областные, как в каждом месте они, скорее всего, называются по-разному. И если это не помогает, можно завести уголовное дело против обидчиков, потому что по закону России, мне кажется, Украина тоже не проверяла законодательные этот момент, но можете проверить каждую в своей стране, у ребенка есть право на защищенность. И по праву на защищенность можно обратиться в суд и начать уголовное дело. Но мне кажется, это более как бы крайняя такая инстанция, но она, в принципе, тоже может подействовать хотя бы на школу. Наша школа не очень хочет, чтобы приходили инспекторы и начинали расследовать, что же произошло, поэтому все-таки, наверное, не придется принять какие-то меры по отношению к происходящему. Это было Валентине, как бы, да, ответом на прошлый на
хотелось бы понять, это пауза или интернет. Ханалия, вы слышите нас?
Окей, я не очень понимаю, тоже ли это пауза моя, ли это пауза. Да, теперь я понимаю, что это моя пауза.
Друзья, напишите, если... Да. Может быть, я зря ругаюсь, я не знаю.
Нет, не зря ругаетесь. У меня как бы запись о том, что как бы интернет плохо работает, приходит через буквально несколько секунд, и поэтому я тоже пытаюсь спросить, есть ли новые вопросы, можно ли
их решить. Есть. Вот,
а я еще раз очень за плохую связь, ну, прям очень сильно. Я надеюсь, что вы меня поймете. Я к следующему разу постараюсь очень сильно решить этот вопрос.
Я вам скажу, вообще спасибо большое за то, что вы нашли такую возможность. Наверняка что-то не так пошло, но вы не отменили урок и в любом случае сегодня с нами. Спасибо за это.
Это было неожиданно даже, что связь плохая, потому что хотя вчера я присутствовала на уроке, который в другом городе, да, я была участником, и вот там меняли, это же сиот, как бы основы как-то интернета, вот все эти... не могу подобрать слово. И, в общем, связь тоже была плохая. Может быть из-за этого, может быть, нет. В общем, я проверю, и дай Бог, в следующий раз решу этот вопрос. Во всяком случае, прошу прощения всем, кому это мешает. Я думаю, что это мешает. Больше, чем уверена. И очень надеюсь на понимание.
Спасибо. Сара спрашивает. У нашей младшей дочери синдром Дауна. При этом у нее хороший уровень развития, и она учится во втором классе обычной школы. К сожалению, дети дразнят ее, смеются над ней. Часто родители прямо при ней говорят своим детям, да, вот буллинг со стороны взрослых поддерживается, то, что вы сказали. Смотри, не дружи с этой дефективной, она очень страдает. Как быть?
Смотрите, я вам хочу сразу сказать, что вы, в принципе, смелый человек, и что вы дали возможность своей дочке учиться в обычном классе. Этот опыт действительно практикуется в Израиле. Я скажу больше, как мама девочки, которая учится в школе, у которых есть классы особенных детей. И моя дочка говорит, мам, смотри, она некрасивая какая-то. И вот мне нужно подобрать такие слова, которые, в принципе, ей объясняют, что есть разные дети, есть внешне разные дети. И есть дети, которым более не одаренные в этом, есть дети, которые одаренные в этом, есть дети, которым вот так Всевышний их создал. И у нас нет никакого права осуждать их личность или их внешний вид. И, может быть, нас это удивляет, но давай не будем выражать это удивление прямо перед ребенком, потому что ему это неприятно. А если есть какой-то вопрос, приходи, я тебе на него отвечу. И здесь очень важна действительно политика родителей. И опять-таки, если ваш ребенок прямо это слышит, то можно либо поговорить с родителем, да, от которого вы это слышали, либо, если это тяжело, попросить учителя сделать такой как бы экскурс о синдроме Дауна, рассказать о том, что девочка учится такая, что она все понимает, что она умная девочка, и она тоже чувствует, и очень неприятно слышать это в свой адрес, тем более от взрослых. И что взрослые — это модель поведения для детей. Если модель поведения, она в грубом и вот в такой форме может высказаться о ребенке, то дети тоже как бы будут повторять и оскорблять или обижать девочку, а девочка, блин, никак этого не заслуживает, и наоборот. И здесь есть огромный шанс развить эмпатию и развить принятие другого. И наоборот, как бы возрастить этих детей, не дать им упасть в это как бы русло, да, что есть кто-то, кто не такой, как я могу его унизить. Стоит поговорить. Если у вас есть сила, как бы, да, поговорите с классным руководителем. Может быть, вы будете присутствовать, и вы сможете рассказать о своем ребенке, о ее особенности. Может быть, сам учитель. Хотите в вашем присутствии, хотите без. То есть обсудите, в какой форме, мне кажется, очень важно посвятить родителей, да, что девочка понимает, что девочка слышит, ее это оскорбляет, и это тоже пример для детей, пример для поведения. Каким мы хотели видеть наших детей? Да? Я думаю, что мало кто хотел бы видеть детей паразитов или уголовников, или тех, которые плохо заканчивают, или просто жестоких детей, да, которые не готовы увидеть другого, которые не готовы посочувствовать и прочувствовать другого. А это все растится с детсада и до, даже еще можно сказать, с ясельного возраста, и до, пока человек живой.
Ну, то есть есть необходимость все-таки на каком-то этапе отвести ребенка к психологу, или это не очень нужно?
Смотрите, иногда дети сами просят пойти к психологу, потому что они не видят в своих родителях того человека, которому не могут доверить. Либо зная реакции родителей, либо просто не доверить их отношений. Поэтому очень важно такие отношения взращивать и создавать. Мне сказали, как бы да, в формах, но дай Бог, еще поговорим, стоит ребенка отвести к психологу и проработать и жертву, и буллера. Им точно нужна психологическая помощь. Теперь есть такое понимание, что если мы ребенка, который испытывает на себе вот все это негативное поведение, и он является жертвой, перевести в другую школу, да, то, в принципе, может повториться та же самая модель поведения. И для того, чтобы она не повторилась, стоит обратиться за помощью к специалисту. Да, это как, скажем, женщины, которые разводятся и хотят создать еще одну семью, советуют пройти такой психотерапевтический курс у психотерапевта семейного или у психолога, чтобы проработать как бы вот те вот места, которые не были как бы не дали развиться этой семье как бы в полной мере, привели к разводу, чтобы этот опыт не повторился. То есть в любом случае стоит как бы сколько, когда, как, это уже психолог определяет, но у детей есть явно травма, травмируется вся группа. И эту травму нужно проработать, эти эмоции нужно проработать, и позволить дать рост чему-то новому в душе ребенка.
Это действительно важно, потому что, как мы знаем, да, что все травмы детские, они потом проецируются во взрослую жизнь, и можно потом просто непоправимый ущерб нанести.
Да, например, Мириам, тут травма, которая не проговоренная, она еще как бы она остается травмой. В момент, когда человек озвучивает то, что с ним произошло, у него есть шанс переписать свою историю, да, по-новому рассказать то, что произошло, по-новому написать как бы свою историю, пусть не на белом листе, но на листе, которым есть какие-то там что-то подтерли, что-то перечеркнули, что-то оставили. Но это может быть совсем другая история. Дети, которые не проработали, или взрослые, которые не проработали вот такие вот травмы, эти события ищут место в их жизни. Они как вырванные строки из рассказа. Их нужно куда-то вписать. И пока эти строки не
Народе
будут...
говорят, вырванные годы, да?
Вырванные годы, вырванные строки. Пока эти строки не впишутся, мы будем видеть неспокойство, мы будем видеть вот все, что мы сказали, эти колокольчики, они будут человеку давать жить в любом возрасте. И поэтому, да, нужно это проработать, чтобы проговорить. Можно, как бы люди, которые, может быть, не хотят к психологу, да, или нет у них средств, сядьте, поговорите с собой, да, поставьте зеркало и начинайте рассказывать историю. Можете переговорить свою историю тоже. Вот, но это у кого как бы более закаленная психика и менталитет, стоит работать с специалистом.
Ну, в конце концов, всегда приятно поговорить с умным человеком, с самим собой.
Безусловно.
Перед зеркалом можно себе довериться и рассказать.
Особенно, когда ты говоришь что-то хорошее. Потому что можно сказать, да, сесть перед зеркалом, сказать все плохое, что ты о себе думаешь. Вот почему я не сказала, почему я такая дуреха, почему такая была некрасивая, неумная или еще что-то такое. И еще раз как бы себя тем самым травмировать. А мы это не хотим. Да, можно просто для начала сесть и улыбнуться, посмотреть на себя, отвернуться, сесть, подсесть еще раз, познакомиться, да, потом сказать что-то хорошее, потом сказать что-то еще хорошее в ответ, да. Вы знаете, что есть такое понятие аффирмации, это предложение, которое как мантры, которое человек может себе говорить, там, я умный, красивый, добрый. И каждый раз это запоминать. У нас как бы в иудаизме, знаете, что есть такое понятие «Ахарея маасим нимшахима левавод» – «За нашими делами идут наши сердца». И вот то, что мы будем себе говорить, мы постепенно будем в это верить. И мы очень хотим, чтобы наш внутренний разговор с нами был конструктивным, чтобы мы себя сами взращивали тоже, они постоянно ругали, угнетали и повторяли как бы ту же самую травму, только уже со своей стороны, а не со стороны буллера. Вот, поэтому очень стоит в любом случае себя иногда хвалить, часто себя хвалить, подбадривать, да, и говорить хорошие слова в свой адрес.
Да, тем более негатива вокруг достаточно, и я позволю сделать какое-то резюме, потому что у нас следующий урок уже нам наступает на пятки. Наверное, да, действительно, абсолютно правильно, как вы сказали, нужно быть очень внимательными к поведению детей, потому что это скажется не просто на вашей психике и психике вашего ребенка, а потом это может перевернуться, да, как кафе Афух у нас говорят, жертва, не дай бог, может стать насильником. Потому что вот эти детские травмы, они могут... Мы знаем примеры из истории, когда великие диктаторы, у них практически все они в детстве подвергались травле. И что из них выросло? Так вот, друзья, если вы не хотите быть мамой и папой великого диктатора, не дай бог ни про кого-нибудь сказано, будем внимательнее относиться к нашим детям. И спасибо вам за советы, за ваши опытные, мудрые советы и практические рекомендации, как вести себя в этой непростой ситуации. Уважаемая Хана Лея, спасибо вам большое.
Спасибо большое. Еще раз прошу прощения за связь. Я думаю, что каждому Всевышний дал услышать то, что нужно было услышать.